пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Константин Симонов здесь, проректор финансового университета, глава Национального фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Координаты прямого эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с дружбы начнем. Вот как это актуальная тема сейчас. Ну, с трубопроводов в данном случае дружба, потому что, значит, у венгров и словаков большие сложности в связи с тем, что ВСУ атакуют трубопровод, и у них перебои с поставками. А с нашей стороны заявления делаются, что Зеленский занимается откровенным бандитизмом, а у Зеленского такие заявления, что как будто бы ему, вот знаете, как это, а ему прям нравится, нет, а ему прям нравится, он прям демонстрирует, что он и будет продолжать это дело, несмотря на то, что его называют уже этим самым террористом, и как бы все с рук сойдет.
Вот. Да, действительно, вы знаете, интересна у него позиция, почему? Потому что, по идее, мы же понимаем, что все-таки его политическое будущее, может, и не только политическое, целиком зависит сейчас от позиции Европейского Союза, который решает, собственно, что, что делать с мирными предложениями Путина-Трампа. И вроде бы надо играть на единство Европейского Союза, но возникает ощущение, что Зеленский какие-то получил уже гарантии от Европейской комиссии, от руководства Европейского Союза и мнение как бы стран, которые всегда выражали скепсис относительно того, стоит или нет поддерживать Украину, его уже не интересует. И он действительно резвится, занимает такую крайне радикальную позицию. Справедливо сказали, что он не просто там молча атакует.
Он кичится этим.
Абсолютно правильно. То есть он сделал довольно хамские заявления относительно Венгрии. Кстати, вот обыграв дружбу, собственно, слово, там, заявив, что типа была у нас дружба с Венгрией, а теперь Венгрия сама виновата, а дальше еще и заявил не он, кстати, а какой-то чиновник украинский крупный, министр иностранных дел Украины, заявил, что Венгрия сама виновата, что она не занималась переключением на других поставщиков, поэтому нечего тут нам рассказывать про свои несчастья, надо было российскую нефть заменять. И, кстати, здесь Украина напрямую апеллирует к европейским документам, потому что есть план Repower Europe, который действительно предполагает, что к 2028 году, правда, к 2028 году, но тем не менее, а европейские страны должны полностью отказаться от российских энергоносителей. То есть Украина действительно совершенно нагло заявляет, что типа вы нам должны сказать спасибо, мы заставляем чуть ли вас не выполнять европейские предписания, вот вы сами не хотите, а вот теперь с нашей помощью захотите. И не то, что это удивляет, но тем не менее, конечно, стоит отметить абсолютное молчание Европейской комиссии, потому что в пятницу все написали про то, что Орбан написал Трампу, а Трамп прислал ему такое письмо «Old style», я имею в виду, что там с подписью от руки написанное, что я типа, зол. Я очень зол, я это вижу, там ты мой друг, держись. Но Трамп зол, посмотрим, как эта злость проявится на его отношениях с Европейским Союзом.
История с дружбой, кстати, очень интересная в плане реакции. Помните, когда ВСУ атаковали КТК, по которой через Казахстан идет, из Казахстана идет американская нефть?
Через Россию.
Ну, со стороны Казахстана, насколько я помню.
Да, из Казахстана в нам, а дальше в Новороссийск, и дальше мы отгружаем море.
Вот. И тогда прям был грандиозный скандал, и помните, сколько заявлений было в прессе американской по поводу того, что Зеленскому сказали «а-та-та».
Это вы правильно сказали, потому что там нефть казахская-американская или американо-казахская.
Да, а когда по дружбе нефть идет, соответственно, российская, нуждающимся в словакам и венграм, их тут параллельно, значит, наказывают. И то, что вы военную дисциплину не соблюдаете в Европейском Союзе, и то, что вы заикаетесь по поводу русских, и то, что вы, значит, не призываете к уничтожению России, так вот вам.
Да, но при этом, возвращаясь к эпистолярному жанру Орбана, он написал письма в Европейскую комиссию, справедливо задав вопрос относительно того, что, ну хорошо, план Repower Europe, как мы напомнили, все-таки он с 28 года действует. Угу. Сейчас еще 25-й не закончился. Это раз. Во-вторых, южная ветка дружбы не находится под санкциями. То есть никто не запрещает Венгрии покупать российскую нефть. Это, собственно, прописано в европейских документах. Да, там немцы отказались от российской нефти. По северной ветке дружбы поступает теперь нефть казахская, кстати, упомянутая вами, потому что она не только через Новороссийск, она и через Услугу идет, и через северную ветку дружбы. То есть мы в этом плане реэкспортируем казахскую нефть и продолжаем это делать. Кстати, тут тоже отдельный вопрос, что на самом деле и с точки зрения казахских поставок, это тоже определенные сложности может создать, пока, по крайней мере, я видел свидетельство, что поставки продолжаются по северной ветке дружбы. Но почему я об этом сказал? Потому что вот эта станция нефтеперекачивающего нечего, по которой были нанесены удары, она находится в Брянской области, на российской территории. Но именно оттуда идет разветвление. Одна ветка идет на Новополоцк, на завод НПЗ в Беларуси. Вторая ветка идет на другой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. И вот в Мозыре происходит раздвоение, уже вот появляется дружба и северная, и южная. Две ветки, то есть получается, что эта станция с российской стороны раньше находится, чем разветвление. Поэтому пока говорится о том, что поставки сохраняются, но посмотрим, что будет дальше. Напомню, что это уже третья атака за короткий промежуток времени по дружбе, и это показывает, что действительно Украина целенаправленно бьет и пытается и по Венгрии ударить, и пытается по российским интересам, естественно, ударить. Это не только касается экспорта российской нефти, но и возможных закупок бензина из Беларуси. Я думаю, что к теме бензина мы еще обратимся. Тоже такая острая тема. Но в этом плане, с точки зрения объема поставок, тоже интересно, кстати, что там три страны было, но вот весной этого года Чехия торжественно заявила, что она как раз услышала Европейский Союз и прекратила закупку российской нефти. Там есть альтернатива, просто тоже банальные, в общем-то, вещи, что они обходятся существенно дороже, и посмотрим, какова будет экономика чешских заводов. Не секрет, что стоимость топлива в Европе выросла очень существенно за последние годы, это очевидный факт, и глупо его игнорировать, и поэтому Орбан и держится за российскую нефть. Там объем поставок по прошлому году 5 миллионов тонн в Венгрию, 4 миллиона в Словакию, то есть 9 миллионов тонн. Ну, объемы достаточно значимы, но на самом деле посмотрим, как будет идти ремонт. То есть это не обязательно, что мы эти объемы потеряем. Ну что такое 9 миллионов? 9 миллионов это примерно месячный объем поставок в Индию, так чтобы вот понимать. То есть годовой объем поставок в Венгрию и Словакию примерно равен месячному объему в Индию. То есть, ну, в принципе, заметная история, но я думаю, что все-таки мы постараемся починить эту трубу, а дальше действительно вопрос к европейцам. Вот они все время говорят, что Россия не хочет идти на соглашение, Россия все срывает. Ну вот, пожалуйста, есть откровенные террористические акты. Как Европа к этому отнесет? Тем более, вы знаете, на прошлой неделе ведь еще был ряд событий, которые укладываются вот в эту канву. Украина — террористическое государство.
Услуга.
Ну, услуга, кстати, тоже, услуга. Да, это правильно вы говорите, это целенаправленная вообще атака беспилотниками по терминалам, российским НПЗ, по терминалам, там, да, вот в Услуге действительно в воскресенье утром был пожар, обломки беспилотника упали. Но, опять же, северные потоки, задержан украинский гражданин Сергей Кузнецов, которого европейцы обвиняют в том, что он организовал подрывы северных потоков.
Ну, выглядит, конечно, такое себе.
Выглядит это все как, да, согласен, как песня Высоцкого, пародия на плохой детектив, что какой-то отставной капитан, значит, там набрал какую-то загадочную команду, провез тротил через всю Польшу, причем загрузил его на какую-то яхту.
Обычную
куда, в принципе, столько не могло погрузиться. Умудрился точно доплыть до того места на границе, собственно, Дании и экономических вод Дании, и взорвал в тех местах, которые официально территорией Дании не являются. Погрузился на глубину 80 метров, каким на четырех трубах заложил взрывчатку. То есть все это выглядит как клюква, но, еще раз повторяю, что все-таки интересно. Если вы как бы отмотаете время 26 сентября 2022 года, произошли эти теракты, европейская пресса и многие эксперты, так называемые, с той стороны, на полном серьезе говорили, что русские сами взорвали, да, как помню, гоголевская это. Унтер-офицерская вдова. А теперь хотя бы нам предлагают такое, ну, давайте, значит, не хотите согласиться с тем, что это сделали какие-то украинские отморозки. Но на самом-то деле, вот вчера как раз собирали мы совбез ООН, понятно, что там каких-то серьезных результатов не достигли, но это правильная политика, напоминание, почему? Потому что хотя бы теперь европейцы говорят о том, что это имеет непосредственное отношение к Украине. Давайте тогда скажем, что это имеет хотя бы непосредственное отношение к Украине как к государству. То есть нас пытаются уверить, что это какой-то отставник там на полупенсии, значит, вот в свободное от пенсии время занимался такими вещами. Да, но подождите, это все серьезное обвинение, давайте проведем линию между этими ребятами и Украиной как государством, и зафиксируем, что хотя бы Украина – это террористическое государство. Хотя мы с вами понимаем, что не Украина взрывала.
Я думаю, что
вот, мы к этому сюжету еще, я думаю, обратимся, не только мы с вами в этой студии, но и в целом на уровне большой политики. И, кстати, было интересное сообщение в итальянских газетах, что вроде бы вот этих ребят во главе с Сергеем Кузнецовым обвиняют еще и в организации терактов на судах, перевозящих российскую нефть, потому что в 25-м году была серия взрывов. Да. Мы об этом, кстати, в одном из эфиров говорили. Вот, и один взрыв, между прочим, был рядом с Италией, в итальянских водах, и вот вроде бы, опять же, я только одну статью в итальянской прессе, вроде бы их тоже обвиняют и в этом. Ну, может быть, это логика такая, что все надо повесить на Сергея Кузнецова, но важно, что, по крайней мере, европейцы признают, что эти теракты имеют самое прямое отношение хотя бы к Украине. Да,
а
хотя
я думаю,
бы к Украине.
Что в итоге вообще все повесят на Украину, потому что когда понятно будет, что уже нельзя будет никуда метаться, нужно будет что-то заключать, и, скорее всего, просто, как это, будет предложено перевернуть страницу со словами, ну, это Зеленский обезумел, ну что?
Ну вот, ну, что? Ну, вот вы вот, знаете, вот это уже прогресс, это уже прогресс. Давайте вот с этого и начнем. Скажем, что действительно Украина. Потом, как бы сказав А, можно будет вернуться и к Б с точки зрения северных потоков, потому что, собственно, вы же помните, президент Путин прямо говорил, что за взрывом стоят Соединенные Штаты. Можно вспомнить его знаменитый разговор с американским журналистом Такером Карлсоном, который прямо этот вопрос задавал, кто взорвал, и Путин сказал, вы взорвали, ну, имея в виду, потом и сказав, имея в виду ту страну, которую, гражданином которой вы, собственно, и являетесь. Тем более, понимаете, это же все как бы Америка Байдена в логике Трампа, поэтому Трамп
это другая
здесь
Америка.
Может. Другая Америка. Вот он может сказать, это Байден взорвал, он как бы тоже сумасшедший дед, вот вам еще одно свидетельство. Но, правда, когда у нас часто говорят о том, что вот там, помните, там один американский инвестор готов выкупить северные потоки, их даже внесли в европейские санкции, многие удивляются, зачем вносить неработающую трубу в санкции, как раз поскольку обострились с тем, что американцы придут купят, Европейская комиссия настолько испугалась. Хотя на самом-то деле, понимаете, они вот, ну, это понятно, что у них абсурдное представление о реальности с точки зрения экономических интересов. Надо, наоборот, хвататься за любую возможность перемирия с Россией, восстановления энергетических отношений, особенно Германии, где, как вы знаете, вот на днях канцлер честно сказал, что больше никакого государства социального благополучия у них не будет. Вот, и вместо масла будут одни пушки. Так что надо готовиться. Так надо, экономика 2 года в рецессии, автопром идет под нож, полная катастрофа. Хватайся за любые. Нет, Мерц вдруг стал самым яростным противником перемирия, бьет себя в грудь, Украину не бросим. Вот даже на днях опять министр финансов Германии сказал, что пусть Украина не боится, мы дадим ей денег, у Германии найдутся деньги. Ну, если европейские избиратели, немецкие в данном случае избиратели, все это готовы терпеть, то как бы это вопрос к ним, но тем не менее, конечно, вот в экономической логике, еще раз повторю, надо хвататься за эти опции, пытаться возвращаться к нормальному сотрудничеству. Я не думаю, что это произойдет. И вот Европа даже напугана оказалась Европейская комиссия напугана самой перспективой того, что северные потоки заработают. Я не думаю, что это произойдет, честно говоря, в ближайшее время с американской стороны, потому что многие такую красивую схему излагают, придет американец, купит трубу, значит, чуть ли там не «Газпром» ему будет газ продавать, а он будет продавать его европейцам. Я все-таки исхожу из той логики, что Трамп является коммивояжером именно американских углеводородов. Соединенные Штаты действительно планомерно навязывают свои углеводороды. То есть их не столько интересует перепродажа чужих углеводородов, сколько интересует продажа своих. Поэтому они будут навязывать... Возвратимся к знаменитой сделке с Европейским Союзом. За три года надо умудриться на 750 миллиардов купить энергоносители в Соединенных Штатах. Это не будет выполнено, мы это тоже обсуждали, но это есть. Это вот как бы это более реальная история на тему, к чему их склоняет Трамп.
По сути, вот сейчас Сьерта выступает, глава венгерского МИДа, говорит, что удары Украины по нефтепроводу «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.
Вот это уже интересно.
Значит, нужно так, таким образом, Киев при поддержке Брюсселя пытается оказать давление на Будапешт, заставить его изменить позицию в отношении конфликта. Но и Орбан говорит, что Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий. Тогда здесь два трека. Может быть, с одной стороны, это Урсула фон дер Ляйен, которая давит, естественно, венгров и словаков, потому что где взять 750 миллиардов, они должны еще будут что-то купить. А с другой стороны, это может быть личная действительно инициатива Зеленского. Таким образом, значит, гадить венграм и словакам. А с третьей стороны, это как-то хочет спрятать, положено на видное место, вынуждение венгров и словаков отказываться от углеводородов российских, чтобы потом просто их тоже подсадить на американские.
Ну, вот в этом плане у меня есть простой совет господину Орбану, если он хочет наказать Украину, и он искренен в своих письмах и словах. Есть достаточно простой механизм. Каждые полгода нужно продлевать все европейские санкции. Достаточно вето одной Венгрии для того, чтобы все пакеты отправить в корзину. Господин Орбан, проголосуйте против продления 18 пакетов санкций, и все, как бы это будет абсолютной катастрофой для Киева, истерика и инфаркт. Так что вот, пожалуйста, не проходите мимо такой самой простейшей опции, которая скоро вам предоставится.
Угу. А, тоже слушатели наши говорят сейчас то-то-то-то-то-то. А, вот, есть ли вероятность, что конфликт перейдет в стадию просто... Сейчас ушло сообщение. Короче говоря, есть ли вероятность, что конфликт перейдет в стадию, когда украинцы будут просто планомерно пытаться уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, потому что американцам она не нужна, и задача отрезать нас от европейского рынка уже успешно выполнена. Или же американцы предложат перекупить нашу инфраструктуру, потому что по американской инфраструктуре украинцы бить не будут?
Ну, я уже дал ответ на этот вопрос. То есть, да, есть такая точка зрения, что американцы пытаются все это дело перекупить. Я так, к сожалению, не думаю, потому что это еще не самая плохая опция, поэтому не то, что это сценарий будущего, который радиослушатель обрисовал, будущие удары по инфраструктуре, это уже происходит. Извините, три нитки Северного потока взорваны. Мы видим, как уничтожается нефтепровод «Дружба» систематически. Перекрыты газовые поставки через Украину. Если бы американцы хотели действительно получить инфраструктуру, то они давно бы получили газопроводы, которые по украинской территории идут. Трамп мог бы сказать, отдайте их нам, и я думаю, что это вполне могло войти в ту же знаменитую сырьевую сделку. Но там не было, не было этих газопроводов. То есть, если бы у Трампа была задача получить эту инфраструктуру, он бы ее получил. В этом плане, все-таки, еще раз повторю, главный интерес Соединенных Штатов не перепродавать наши углеводороды, главный их интерес поставлять свои. Поставлять свои, и, собственно, вот на это они делают ставку. Да, это не быстрый процесс, да, там возникает вопрос, опять же, с какой скоростью будут создаваться СПГ-заводы в Соединенных Штатах и в Канаде, потому что в целом надо про Северную Америку говорить, потому что это как бы одна как бы территория производства, и зачастую там одни инвестиции. Вот в чем вопрос. Вот в этом стратегия Соединенных Штатов. При этом очевидно, что это убивает европейскую экономику. Да. Это очевидная вещь, но европейские чиновники сделали ставку на другое. Сделали ставку на другую, политическую ставку. Поэтому этот вопрос могут решить только граждане Европы, задавая его своим политикам и теми, кто и ими управляет, например, господину Мерцу. Зачем, господин Мерц, вы продолжаете политику яростной поддержки Украины, уверяете в том, что разрыв энергетических отношений с Россией был правильным шагом, хотя наша экономика 2 года в рецессии, мы падаем, вы отменили долговой тормоз, как известно, и сейчас собираетесь жить в долг. А некоторые страны Европы, например, такие, как Италия, вообще у них дефицит более 100% ВВП. То есть, грубо говоря, вся Италия год должна работать только на то, чтобы долг возвращать. Соединенные Штаты так могут жить, потому что у них $1 триллион в год на армию тратится. Вот так они собираются долги выплачивать. Уже все тоже все очевидно и понятно. А Италия тоже так будет долги возвращать или как? В этом плане то, вот это все превращение в стальных дикобразов – это полная катастрофа. Поэтому Европейский Союз совершает одну ошибку экономическую за другой. Но он это делает, И такие люди, как Урсула фон дер Ляйен, продолжают оставаться во главе Европейской комиссии. Так что это вопрос к европейцам. Как гражданка, которая официально там на 30 миллиардов вакцин по СМС-кам закупила и вышла сухой из воды, это только одна история, очевиднейшая совершенно, про которую сами европейцы говорят. И она даже показания давать не желает. Стерла все и до свидания, и даже на заседание Европейского парламента не явилась на этот счет. Ну и чем кончилось заседание Европейского парламента? Проголосовали как надо и разошлись.
А есть еще один интересный сюжет. Это Индия. Потому что есть, с одной стороны, угроза пошлин на импорт российской нефти в Индии.
Да, завтра 27-е.
Вот, и с другой стороны, были заявления, по-моему, кого-то из американцев, что Индия якобы не нуждается в российских энергоресурсах. При этом Индия сейчас становится чуть ли не лидером по поставкам нефтепродуктов на Украину. Тоже сюжет интересный. Ну, а сама Индия говорит, что у них нет проблем с оплатой российской нефти. Как в этом разобраться?
Ну, давайте, действительно, интересный клубок вопросов. Напомню, что завтра 27 августа, да. Это что означает? 6 августа Трамп подписал указ о том, что будут взиматься 25-процентные пошлины дополнительно со всего индийского импорта в Соединенные Штаты. То есть, на самом деле, мы помним долго вот этот механизм санкционный. Сначала был Линдси Грэм, который в России признан экстремистом и террористом, который говорил, что 500% будут на все товары, поставляемые из стран, которые покупают энергоносители у России, но не помогают Украине. Такая немножко странноватая формулировка. Потом Трамп сказал, нет, не 500 будет, а 100 и не законом, а моим указом. Потом выяснилось, что на всех, собственно, эти пошлины накладывают Соединенные Штаты не готовы. Китай, там Турция, кстати, вообще не упоминалась. Китай потихонечку отпал, потому что он сразу сказал, что хотите, вводите, мы российскую нефть как продолжали покупать, так и будем покупать, газ как продолжали покупать, так и будем покупать, хотите тарифной войны, получите тарифную войну. Ну и все это закончилось тем, что до середины ноября действует тарифный мораторий между США и Китаем, они готовят большую тарифную сделку, то есть до середины ноября в отношении Китая никаких дополнительных пошлин вводиться не будет, включая и поставку российской нефти. Осталась Индия, все, А упала, Б пропала, и осталась на трубе, действительно. Вот Индия осталась на трубе, и в этом плане действительно Трамп не просто там начал заявление делать, делал, потом взял и, как он любит, под камерой подписал этот указ. Но тут же дал 21-дневную отсрочку, мораторий, и вот, собственно, эти 21 день, и это 21 день истекают завтра. Значит, завтра, по идее, должны вступить в силу новые тарифы. Очевидно совершенно, что Индия не прекратила закупку российской нефти. Это признают, кстати, и западные журналисты, потому что, вот, скажем, агентство Reuters все время истерику эту нагнетало, что и выдавало желаемое за действительность. То есть, ну, допустим, там они выясняли, что какой-то индийский НПЗ заключил контракт не с российской компанией, а, допустим, на закупку нефти из Эмиратов. И тут же статья такая выходит. Индия полностью отказалась от российской нефти. А потом, кстати, эти статьи с удовольствием и наша пресса перепечатает. Ну, кстати, все-таки даже агентство Reuters стыдливо, но написал, что есть признаки того, что даже государственные НПЗ снова стали там вести переговоры с российскими компаниями. Я вам просто официально, что называется, заявляю, как все-таки мы мониторим внимательно статистику индийскую. Индия не прекращала, естественно, закупку российской нефти. Это просто технически невозможно сделать в такой период времени. В мае, в июне наша доля в импорте нефти Индии держалась на уровне примерно 40%. Заменить 40% поставок просто нереально. Конечно. И в этом плане и многие заводы и не собирались этого делать. Я даже не беру просто маржинальность этого бизнеса. Вот. Очевидно совершенно, что Индия вот так по щелчку пальцев от российских поставок отказаться не может, да и не хочет. Да и не хочет. И были, кстати, довольно жесткие заявления, опять же, вот мы слышали со стороны индийских чиновников, что кому не нравится, пусть не покупают, а мы будем покупать российскую нефть. Поэтому, да, я думаю, что там какой-то политес будет соблюден, там отправят документы, что какие-то там НПЗ государственные прекратили поставки, но реально ситуация не сильно изменится, и опять же, даже Bloomberg фиксирует, что по их оценке экспорта поставки в Индию не сокращались.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов здесь, и про нефтяночку мы говорим, естественно. Дмитрий говорит, повышение энергоносителей. Европейские товары становятся неконкурентоспособными. Точка экономики Европы летит в тартарары. За счет чего собираются наживаться, за счет чего собирается Трамп наживаться с Европы? А был же план Маршалла, а потом был план Маргентау. Может быть, они достали план Маргентау.
Они не потом, а вместе были. То есть план Маршалла конкурировал с планом Маргентау. Действительно, план Маргентау, вы вот вспомнили, так называемое превращение Германии в картофельную империю. Напомню, что план Маргентау, собственно, там вполне... Ну, это интересная действительно история, которую у нас мало знают, потому что планы, которые не реализовались, особого интереса не вызывают, но действительно был альтернативный план Маргентау. Он сам был евреем по национальности и по понятным причинам предлагал просто, условно говоря, экономически сравнять Германию с землей, лишить ее полностью надежд на возрождение промышленного потенциала и превратить ее вот в фермерское хозяйство с, естественно, полностью разрушенным промышленным потенциалом, государственностью, то есть такая как бы сельхозколония. Но план Маршалла был другой, накачать деньгами под американским контролем и превратить Германию вот в такое промышленное предприятие с американскими, условно говоря, акционерами. Вот. Но потом мы помним, что все-таки Соединенные Штаты осознали, что слишком сильно накачали Германию, Германия стала более независимой, и в немалой степени этому помогли российские поставки энергоносителей. Так что на самом-то деле именно советский тогда еще, советский газ во многом, да и нефть тоже сделали Германию, в том числе и политически, более независимой от Соединенных Штатов. Ну, тоже известная история, которую мы описывали в книге, как Соединенные Штаты сделали все, чтобы сорвать подписание контрактов газовых с Германией, как Германия сделала все, чтобы это осуществить. То есть масштаб, конечно, политиков был совершенно иной по сравнению с Мерцем. В этом плане очевидно, я согласен с Дмитрием, мы то же самое сказали в первой части, что Европейский Союз совершает, и Германия в том числе, совершает одну ошибку за другой. Да. Экономика их вползает, уже давно вползла в рецессию. Но, опять же, в чем их расчет? Их расчет, вот новый план гениальный, очередной, такой же, как зеленая революция. Вот сейчас план превращения в остальных дикообразов, они рассчитывают на то, что рост расходов на оборонку перезапустит промышленное производство. Это касается и Германии. В этом плане расчет теперь, что они будут не автомобили производить, а дроны, танки. Вот, кстати, вчера была новость. Премьер Болгарии заявил, что достигнуто соглашение с «Рейнсметаллом» немецким. Они миллиард вложат в строительство завода по производству пороха и дронов на территории Болгарии.
А 500 миллионов человек.
И Болгария радуется до ушей, что как бы вот теперь их тоже будут превращать в стальных дикобразов. И немецкие инвестиции...
Как румын,
вот это просто безумие какое-то. Эти люди все время говорили про то, что инвестиции в оборонку тупиковые, что они там не приводят к росту потребления, к росту благосостояния. Теперь, на полном серьезе, хотят до 5% довести расходы. Это катастрофа, это безумие. Но, понимаете, мы с вами пытаемся рассуждать экономически, стратегически, а Урсула фон дер Ляйен, я думаю, у нее гораздо более короткий горизонт мышления. Вот, она использует русскую угрозу для того, чтобы сохранить свою власть, и по-русски идут. Спасайся, кто может, передавайте мне права, полномочия. В этом плане, действительно, мы видим какие манипулятивные технологии политические применяются, а где они не помогают, как в Румынии, там просто выборы отменяются, и ничего, как бы, и ничего, все сходит с рук. Посмотрим, еще раз говорю, как немцы на это прореагируют. В этом плане просто, когда, все-таки тоже надо понимать, что вот у нас многие говорят, Европа там завтра развалится, конечно, не надо сгущать краски, там жирок еще есть, безусловно, жирок есть, угу. Большая экономика, так что они... в рецессии будут находиться долго. Я к чему это говорю? Что когда европейцы осознают действительно, что они в болоте, где будет Урсула фон дер Ляйен, это большой вопрос.
Это большой вопрос. Она будет главой Европейского центрального банка или читать лекции за 10 тысяч
евро? Скорее всего, она каким-нибудь профессором, да, Берлинского университета.
Конечно, и больше ничего. А Сиерта, кстати, продолжает, что у него много заявлений сейчас. Диверсия на северных потоках имеет все признаки государственного терроризма.
Вот. Полностью согласен с министром иностранных дел Венгрии. Осталось еще сказать, какого государства, какое, помимо Украины еще.
Помните, как в «Гарри Поттере»? Еще тот, кого нельзя называть.
Еще какие-то будем называть государства.
Есть, значит, тема, которая нас касается, новых поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов. Тоже можно это отметить. И вообще говорят, что ситуация на топливном рынке российском какая-то самая сложная за 5 лет. Чем это обусловлено?
На самом деле, в принципе, у нас были очень похожие истории в 2023 году, когда летом росли цены на бензин. Опять же, я тоже сразу оговариваюсь перед слушателями, я понимаю, что то, что я скажу, многим не понравится, но, тем не менее, давайте действительно посмотрим, попытаемся посмотреть на картину с точки зрения основных причин, почему так получилось. Почему летом? Начнем с первого. Почему летом? Потому что летом действительно растет спрос на бензин. Почему именно бензин? Потому что бензин – это основное топливо для автомобилей. Летом у нас сезон автопутешествий. В этом году автопутешествия выросли очень серьезно.
На 43%.
Да, очень серьезно.
Сейчас,
мы тоже понимаем, почему. Не только потому, что россияне стали автопутешествовать, но и потому, что, ну, я имею в виду, что вообще путешествовать стали внутри страны, но там, где вы раньше летали...
Там можно теперь только ездить.
Теперь можно только ездить, да. И, ну, в принципе, и действительно, можно долго иронизировать над дорогами, но дороги строятся лучше, активно, конечно. И в этом плане у меня многие знакомые действительно путешествуют автомобилями, там, пожалуйста.
У меня сейчас друзья на Урал поехали на машине из Москвы.
То есть уже за Казань, хорошие автодороги. В этом плане, то есть есть реальные маршруты, опции, и на юг мы знаем дороги, и на север, и, собственно, на восток теперь дороги есть, и по Дальнему Востоку путешествуют, потому что там, в общем-то, наиболее острый кризис сейчас с точки зрения востребованности. То есть, короче говоря, то, что у нас все-таки будут проблемы с авиацией, россияне, осознав это, чтобы не портить отпуска, пересядут на автомобили, на это, в общем-то, расчета не было. И в этом плане здесь действительно с планированием определенные сложности возникли. Я к этому тезису вернусь, он довольно важный, ну, потому что помимо того, что это было, надо же попробовать ответить на вопрос, как это можно вылечить и что с этим делать. То есть первый момент зафиксируем, рост спроса, который вроде бы был и ожидаем, и каждое лето уже происходит, но тем не менее масштаб этого роста оказался все-таки неожиданным.
Дизель по 70 рублей, да, это, в общем,
ну, дизель-то еще у нас, в достатке, потому что все-таки дизель основное топливо для сельхозработы, и у нас здесь проблем нет. Кстати, дизель дорожает гораздо меньшими темпами, чем бензин, потому что бензиновая инфляция уже обогнала общий индекс цен по 2025 году, а дизельная еще нет. И далеко, кстати, ей. То есть в этом плане дизель будет дорожать, Евгения, осенью, зимой хорошо, когда мы на зимний дизель будем переходить. Так что готовьтесь. Второй момент. Опять мы столкнулись с массовой дроновой атакой. Вот мы об этом уже говорили. В первой части Украина системно атакует наши заводы, причем атакует как бы одни и те же заводы теперь через несколько дней, то есть начинаются ремонты, снова идет атака, а на самом-то деле просто многие же как-то подзабыли, что наши НПЗ находятся под технологическими санкциями, поставка западного оборудования запрещена, в этом плане наши компании вынуждены искать какие-то аналоги. Наше машиностроение пока к огромному сожалению, такого оборудования не производит. А почему оно не производит? Потому что 15 лет нам говорили, что только идиоты добывают нефть и ее перерабатывают, и поэтому кто будет строить НПЗ в такой ситуации? А кто будет производить оборудование для НПЗ? Значит, то есть у нас стратегия же была диверсификация экономики. В этом плане это оказалось никому не интересно, поэтому куда приходится бежать сейчас? Ну, куда? В Китай, понятное дело, там искать какие-то аналоги. Ну, не всегда это получается быстро сделать. Поэтому мы привыкли ругать нефтяные компании, но давайте вспомним, что они вот вынуждены сталкиваться с технологическими санкциями, сами эти проблемы решать. Дроновые атаки, опять же, тоже они сами вынуждены эти проблемы решать, и это, в общем-то, серьезный стресс. Вот. И то, что называется у нас внеплановыми ремонтами, вот, собственно, это вот то самое и есть, потому что действительно атаковано огромное количество заводов. Вот только что Новошахтинский, вот свежий пример, буквально вчера закончили ремонт в Ростовской области, Волгоград, Центральная Россия, Рязанский НПЗ. То есть, ну, достаточно большое количество примеров, и часть этих заводов работает прежде всего на внутренний рынок. А белорусские заводы, сейчас тоже вопрос, не случайно, опять же, мы сказали, что вот эта станция Унеча, она именно через нее идут поставки на два белорусских завода в Мозыре и Новополоцке. Соответственно, тоже вопрос возникает. Был расчет на то, что мы бензин белорусский сможем для внутреннего рынка использовать, тоже этот сюжет сейчас подвис, но это, правда, вот сюжет свежий, то есть это общую картину, может быть, не сильно меняет, но тем не менее, тоже это надо иметь в виду. Идем дальше, соответственно, акцизы на бензин, естественно, с 25-го года тоже выросли. Да? Выплаты по демпферу. Тоже традиционный механизм, важный механизм, и, в принципе, это вот как раз удачный пример, как государство договорилось с нефтяными компаниями. Напомню, суть демпфера в том, что государство выплачивает деньги нефтяникам за их согласие оставить нефтепродукты на внутреннем рынке в ситуации, когда экспортная альтернатива выгодней, чем внутренний рынок. Вот. В этом плане, да, этот механизм и действует, но демпфер-то он тоже привязан к мировым ценам, мировые цены падают. В этом плане выплаты по демпферу, они очень сильно упали, там порядка 40%, если возьмете первые 7 месяцев 2025 года и первые 7 месяцев 2024. Там, в 2024 году они за триллион перевалили, сейчас еле-еле за 600 миллиардов. Да, можно сказать, ничего себе, там нефтяники 600 миллиардов от государства получили. Ну как получили? Они сначала государству отдали, да, потом государство немножко им вернуло. Но опять же, да. Понятно, что почему упали демпферные выплаты, потому что упали мировые цены и упали в целом нефтегазовые доходы государства. Но, тем не менее, компаниям-то тоже от этого не легче, у них падает маржинальность экспорта, и в этом плане и демпферная компенсация тоже сокращается, и еще акцизы растут. То есть в этом плане тоже об этом не стоит забывать. Вот, на самом деле, основные факторы, которые привели нас к очередному летнему бензиновому кризису, который развивается по принципу «никогда такого не было», и вот опять.
Виталий говорит, вопрос от дилетанта, но в основном атакуют НПЗ на юге России, в центре, а самая большая проблема у Дальнего Востока. Почему так? Где-нибудь под Владивостоком нет своего НПЗ для спроса Дальнего Востока? Там же есть своя нефть Сахалина, в конце концов.
Спасибо за вопрос. Действительно, вот я уже тоже сказал, что кризис в Приморье, он достаточно серьезный. И вот тут мы как раз переходим к ответу, к ответу на вопрос, что же с этим сделать. На самом деле тоже, вот, кстати, насчет Приморья, там есть НПЗ, хабаровские, то есть в этом плане, с точки зрения, так скажем, традиционного как бы периода, да, то есть спокойного, не туристического, там никаких проблем с точки зрения дефицита топлива не возникало. Но, вы знаете, на Дальнем Востоке появились автотуристы, и в этом плане действительно, собственно, как в Крыму, на самом деле, да, то есть у нас где острота, основная проблема? На юге, Крым и на Дальнем Востоке.
А Дальний Восток вообще все открыли для себя
сейчас. На Дальнем Востоке. Открыли, да, поехали, и вот в том числе открыли, что очереди на заправках или бензин. Но что интересно, кстати, давайте, вот сейчас мы вернемся к теме планирования, она очень важная. Одна ремарка. Вот на самом деле, если внимательно смотреть на ситуацию на Дальнем Востоке, там и вот интересные такие моменты, там есть заправки, на которых бензин есть, а очередей нет. Они есть, как ни странно. Почему так, потому что там цена бензина уже превышает 80 рублей за литр. То есть появляются, хотя, по идее, это все должно регулироваться, и они в полутеневом режиме работают, но это просто часто я слышу такой совет, а давайте мы введем государственное регулирование цен. Вот если вы ведете государственное регулирование цен, вот будут такие заправки полулегальные, где, соответственно, вам будут продавать бензин с 20-30% наоценкой, и он там будет, потому что все это мы проходили в Советском Союзе, тоже помните, там и был дефицит бензина, и из-под полы продавали. То есть, если вы ведете госрегулирование цен, это будет самой большой ошибкой. Почему? Потому что вот тут вы точно дефицит получите точно дефицит бензина, возникнет. Вы получите паленый бензин, да еще и продающийся там на полулегальных живопырках с наценкой в 20-30%. Угу. Что касается вот новых, да, потенциально новых заводов, то есть можно сказать, типа, ну как же так, давайте, значит, сейчас навалимся и построим новые заводы. Это можно не только, кстати, про Дальний Восток сказать и в целом. Вот в чем тут очень важный момент? Вот можно сказать, а почему нефтяные компании? У нас, кстати, с точки зрения, опять же, производства, бензина. По идее, у нас есть там где-то 10-15% превышение производства бензина на внутреннем рынке. Это, собственно, это превышение идет на экспорт. В этом плане, кстати, запрет на экспорт никак бензину не поможет. Угу. Да, на самом деле, здесь просто правительство показывает, что оно что-то делает. Вот, но, по большому счету, что остается делать вот в этой ситуации? Остается ждать осени, когда автотуристы вернутся за школьные парты университетские, условно говоря, да, из отпусков. Вот, и ситуация нормализует. Так и будет, кстати. То есть острота снимется естественным путем. Вот. Давайте подумаем, вот как происходит это планирование. Значит, вообще построить НПЗ – это достаточно дорогоемкая штука, я вам скажу. Возникает вопрос. Соответственно, нефтяная компания должна запланировать строительство НПЗ. Подо что? Под рост внутреннего спроса, понимаете, опять же, он пока носит не совсем понятно, это вот у нас каждый год летом такое будет, или же это вот нынешняя сезонность. То есть вы должны построить НПЗ, который заработает через несколько лет, и вы должны понять, а потенциал какой у вас
будет. А разве бывает убыточный НПЗ? Ну вот правда, ну, с учетом того, что экономика-то, ну, развивается.
Значит, смотрите, вот представьте, что вы построили НПЗ, который производит бензин, и вдруг выясняется, что на внутреннем рынке у вас такого спроса, как вам обещали, нет. Что вы с ним будете делать? Вы будете пытаться его экспортировать. Я такие тоже оценки слышал, и вы наверняка их слышали. Угу. Какие мы дураки, почему мы вывозим сырую нефть, а не вывозим нефтепродукты? Ну, во-первых, это неправда. Россия один из крупнейших в мире поставщиков нефтепродуктов на мировой рынок. То есть мы вывозим нефтепродукты. В основном дизель вывозим, но вывозим и дизель, и нафту, и мазут. То есть на самом деле мы уже это делаем. Почему мы не делаем это в большей степени, и почему все-таки мы вывозим значительные объемы сырой нефти? Ответ тоже очевиден, потому что другие страны тоже хотят перерабатывать нефть. Вот вы про Индию, кстати, сказали, мы там не договорили на тему поставок из Индии, потому что Индия перерабатывает нашу нефть и дальше поставляет нефть во все регионы, в том числе и на Украину, кстати, в том числе и на Украину. Правда, не надо думать, что если мы перекроем поставки нефти в Индию, Украина останется без дизеля. Этого не произойдет. Она найдет этот дизель. То есть в этом плане вот тоже такие я часто решения слышал. А давайте мы вообще перекроем экспорт и посмотрим, осталось ли Украина.
Никаких проблем не будет.
Вот мы без штанов останемся, да, Украина и Европа дизелем обеспечит. Пока Европа берет на себя эту головную финансовую боль, она ее будет решать. Вот. Но в этом плане, вот Индия, хороший пример. Индия построила свои НПЗ, огромные средства были вложены. Сегодня Индия такая серьезная нефтеперерабатывающая империя. Ей не нужны бензин и дизель в чистом виде. Она сама их хочет производить. То же самое Китай. Многие страны, вот в Монголии недавно запустили новый НПЗ. То есть все страны, развивающие страны, Монголия, Индонезия, в Африке идет строительство НПЗ. И, кстати, вот на уровне, я всегда предлагал на самом-то деле инвестировать вот с точки зрения других регионов именно в даунстрим, то есть именно в нефтепроизводственные мощности, а не в добычу в других странах. Почему? Потому что, давайте честно скажем, лучше мы будем инвестировать, нашим компаниям всегда даю совет, инвестируйте в нефтепереработку в других странах, потому что все равно эти страны будут строить НПЗ, но если они будут строить НПЗ, это означает, что они будущее свое связывают с двигателем внутреннего сгорания. Да, это означает, что они не так будут активно переходить на электрический транспорт, а будут активно пользоваться ДВС. И это означает, что эпоха нефти, она будет продляться. Это вполне логичная стратегия. То есть, на самом-то деле, с точки зрения строительства новых заводов, большой вопрос. Если у вас не будет внутреннего спроса, что вы будете с этим делать? Да, вы будете пристраивать эти нефтепродукты на других рынках, но маржинальность этого будет намного ниже, чем маржинальность экспорта сырой нефти. Вот и все. И нефтяные компании, извините, но это коммерческие предприятия, они должны платить налоги, они не могут существовать исключительно вот там из идеи. А вот давайте вот построите, да, а вдруг будет этот спрос? Потому что иначе, понятно, что мы судим как покупатели, нужно посмотреть и глазами инвестора на эту историю. Кстати, нефтяные компании, между прочим, да, они говорят, слушайте, но ситуация не так однозначна с точки зрения планирования. Вот у нас был механизм очень удачный, кстати, так называемых возвратных акцизов, когда государство договаривалось с нефтяными компаниями, что они инвестируют деньги в НПЗ, а потом получают от государства определенный возвратный платеж за согласие инвестировать. Ну хорошо, давайте там механизм посмотрим каких-то, опять же, кредитов под эти истории, под льготные. Мне не нравится вообще исключение, мне вообще не нравится слово льготы, честно, я считаю, что льготы — это опасная вообще история. Но поскольку у нас, извините, процентная ставка вот такая, какая есть, естественно, тоже возникает вопрос, как вот с такими процентными ставками строить нефтеперерабатывающий завод. Если государство считает, что необходимы, давайте возвращаться к теме вот этого государственно-частного партнерства, потому что это сюжет довольно важный.
А еще, да, есть прецедент какой-то, когда действительно в какой-то стране, например, решили построить какое-то энное число заводов, чтобы там удовлетворить спрос, или системно не проанализировав рынок, и действительно сели в лужу?
Был такое? Ну, хороший вопрос. Нет, мне на память примеры не приходят. Опять же, на самом деле, есть, наоборот, примеры как раз удачного строительства НПЗ, как в Индии, потому что Индия очень вовремя. Это отдельный сюжет.
Кто такой умный,
кто вложил гигантские деньги в индийскую нефтепереработку накануне событий 22-го года. Но это отдельный сюжет, он очень любопытный. Но, опять же, возвращаясь к своему тезису. Вот вы, я понимаю, Евгений, на что вы намекаете, что если нефтяники построят НПЗ, то бензин не останется невостребованным. Я с этим согласен. Но если посмотреть затраты на инвестиции в этот завод, то и рассчитать альтернативу, то есть, понимаете, альтернатива такая: добыл нефть, продал, или построил еще один НПЗ и продал бензин. Так вот, маржинальность первого будет выше, чем второго. Вот и все. То есть нефтяники на этом могут потерять деньги в сравнении. То есть завод не будет стоять. Он не будет стоять. Это конечно, то есть он не порастет травой. Это правда. Но маржинальность их бизнеса может оказаться разной. И в этом плане тут вопрос к государству как к регулятору. Если оно считает, что бензина на рынке... опять же, на самом-то деле, вот еще мне кажется, что более, на самом деле, реальный путь, это создавать нормальные резервы под лето. Почему? Потому что у нас дефицит. Ну как, дефицита физического нет на самом деле. Есть региональные дефициты, связанные с тем, что действительно спрос есть, и хочется поднять цены,
да.
А тут ФАС смотрит, да, и поэтому, как только это уходит, как я сказал, на примере Приморья, да, как только уходит в полулегальную зону, там появляются заправки серые, где, пожалуйста, бензин есть, и сейчас он есть, но по цене, да, там 82 рубля, пожалуйста, кто хочет, платит. Но желающих, кстати, не так много. Вот. Так вот, собственно, нужно, мне кажется, подумать более реально, создать нормальные резервы под летний сезон. У нас сейчас их практически нет. То есть объем резервов, он совершенно минимальный.
А я помню, что вы как-то говорили, что очень сложно в нынешних условиях вообще резервировать нефть. И, по-моему, мы с вами эту тему еще обсуждали, когда ковид был, помните?
Это действительно, если мы говорим про создание резервов уровня американского и китайского, это серьезные вопросы, нужно это делать или не нужно, по нефти, понимаете? Мы сейчас говорим про резервы нефтепродуктов, потому что такое резерв нефти? Вы добыли нефть и куда-то закачали. Зачем? У вас есть нефть в недрах, по вашему счету, тот же резерв. Но бензина-то в недрах у вас нет. Понимаете, вот когда мы говорим про фактор, когда у вас, скажем, летом раз и резко вырос внутренний спрос на бензин.
Понятно.
А вот тут как раз запасы бензина вам могут пригодиться. Вы бензин взяли как бы из хранилищ и поставили на рынок. Поэтому нужны хранилища, нефтебазы. Если государство считает эту проблему значимой, пожалуйста, вот путь ее решать. Оно может, кстати, переложить эту проблему на компании, но понятно, что тут тоже нужно вести разговоры как это будет выглядеть с точки зрения там, гарантии этих инвестиций. То есть вот самая реальная тема – это создание, на мой взгляд, хранилищ топлива под летний сезон, если мы считаем, что эти летние пики, они будут постоянными. Чего я, кстати, желаю в том плане, что чем больше мы будем путешествовать, тем, конечно, лучше.
Вообще фундаментально, мне кажется, вся эта история с топливом и сложности выработки какой-то оптимальной системы того, чтобы не было скачкообразного роста цен, чтобы не было дефицита топлива. Сложность построения этой системы заключается в том, что у нас постоянно меняются тренды. Помните, все увлеклись зеленой энергетикой. У нас тоже отовсюду кричали, кроме вас, кстати, что двигатели внутреннего сгорания скоро перестанут быть нужны, что нужно переходить на зеленку, что НПЗ не надо развивать, потому что это тупиковая ветвь эволюции. А потом оказалось, что вообще все не так.
Евгений, вы попали в точку, абсолютно согласен. Потому, вот в этом-то и вопрос, что когда мы говорим, там, а что там будет в будущем, а нам все время говорят действительно, что нефть не нужна, что у нас будут там сплошные электрические машины, и мы, как и весь прогрессивный мир, там перейдем на другой вид. Про водород нам вот рассказывали тоже. Очень эмоционально. Водородная стратегия была в стране. Ну, давайте спросим у авторов водородной стратегии, как бы, где водородные автомобили, а почему? То есть вы абсолютно правы. То есть вот вокруг этого все и крутится. Неправильное целеполагание приводит к таким результатам.
Я думаю, что мы это еще обсудим. Константин Симонов был с нами, проректор финансового университета, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, ждем снова. Далее новости. Я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас Дмитрий Стефанович в «Умных парнях». Дождитесь.